Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Татьяне. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Когда человечество удалилось от Бога, то дьявол и темные силы приобрели большое влияние и на жизнь каждого человека, и на жизнь человечества в целом. Один великий угодник, преподобный Антоний Великий, имел удивительное видение, полное глубокого смысла. Он увидел сети дьявольские, которыми было охвачено все человечество. Они показались ему непреодолимыми. Что же это за сети дьявольские? Когда человек заразился грехом, то душа человека как бы открылась для влияния дьявола, и дьявол получил доступ сеять в душу человека всякое зло, и прежде всего он получил возможность сеять в душу человека гордость, греховные страстные мысли и стремления. Дьявол оказывает действие не только на душу человека, но и на тело человека. В евангельском повествовании встречаются рассказы о бесноватых, о так называемых одержимых. Это люди, у которых враг имеет влияние и власть не только над их душами, но и телами. Если человек подчинен дьяволу, если исполняет во всем его волю, если творит грех и беззаконие, то когда мы встречаемся с таким человеком, он может заразить нас своим внутренним греховным содержанием. Этот человек может быть как бы орудием дьявола, через которое он улавливает нас в свои сети. Вот как многообразны, как страшны эти сети дьявольские, которые как бы распростерты над всем миром. Преподобный Антоний Великий, когда увидел эти сети, ужаснулся и воскликнул: «Кто и как может избежать этих сетей?» И он услышал ответ: «Только смирение может избежать сетей дьявольских». В этом ответе, который услышал преподобный Антоний Великий, заключается раскрытие великой тайны духовной жизни. Дьявол сделался из ангела дьяволом через гордость, поэтому самым сильным орудием против него является смирение. Если человек несет величайший труд, величайший пост, величайший молитвенный подвиг, если человек полон самоотвержения по отношению к другим людям, но если нет смирения, он не может победить дьявола. Он, наверное, будет жертвой дьявола и будет побежденным. Когда мы произносим прошение «Но избави нас от лукавого», то мы молим Бога, Отца Небесного, чтобы Он избавил нас от этих дьявольских сетей, чтобы нам не запутаться в этих сетях и не стать жертвой дьявола. Поэтому каждый из нас пусть старается победить в своей душе гордость, внимательно замечать и изучать свои грехи и недостатки и перестать гнушаться и презирать других людей. А вот еще данные к характеристике темных сил архиепископа Иоанна Шаховского. «Духи злые, жестоко расправляются и со своими союзниками, будучи мстительными и не имея возможности мстить своим врагам, Божьим людям, они всегда мстят своим друзьям. Допускается это обнаружение зла в мире, чтобы оттолкнулся от него человек. Неверующие в Бога не верят и в совершеннейшее лукавство, в самоубийственность зла.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая мученица Татьяна. Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье. Ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь, преданной Богу и церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала церкви. Она была поставлена диакониссой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татьяне предстояло увенчать венцом мученичества. Когда Римом начал править 16-летний Александр Север, вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена была и диаконисса Татьяна. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая помолилась, и внезапно произошло землетрясение. Идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела все мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве своей рабы. Палачам открылось, что 4 ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышен был глас небес, обращенный к святой мученице. Все они, 8 человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татьяны, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв крещение кровью. На другой день святую Татьяну вновь предали мучениям. Ее обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко, и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными палками. 9 из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татьяну вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к капищу. Святая Татьяна перекрестилась и стала молиться, и вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, и на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились ангелы Божии и исцелили ее раны. На следующий день Святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее голодного льва. Зверь не коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. Татьяну бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божии нельзя отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татьяну, радостно призывающую имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены. Ей вынесли смертный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней, как христианин, был казнен и отец святой Татьяны, открывший ей истины веры Христовой. Третий век христианской эры. Обветшавшая в язычестве, зримо теряющая былую силу Римская империя все больше обращается к насильственным методам борьбы с крепнущим среди гонений христианством. Огрубевший и морально, и религиозно народ способен воспринимать лишь видимое, потрясающее воображение свидетельства христианской проповеди – и потому Господь дает верным Своим, как и мученице Татьяне и иным многим, уже в начале IV века прославившимся святым, великую силу чудотворения. Знамения этой силы вызывают хвалебный возглас из уст целой толпы: «Велик Бог христианский! Да, велик! И в небесах на троне, и в былинках на земле, и в славе Фаворской, и в убогом вертепе, но более всего – в славном воскресении, которое, как оно совершилось, не видел никто из земных.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача пятая. В ней Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, вспоминает о погребении епископа Луки, в котором принимал участие друг епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, настоятель Ялтинского Александра Невского собора.
владетели всех владыц и Христу припадаем, со слезами тепле над гробную, сию с плачем взывающей песнь, верного раба Твоего покой, яко благоутробен.
Он хоронил владыку Лук. Я на погребении не была. Дедушка, я помню, что он поехал, и он служил панихиду, и он нес гроб. Там было что-то страшное, там были тысячи людей, причем я не очень хорошо, дедушка-то рассказывал тоже, но мне очень хорошо рассказывала моя свекровь, когда я была уже взрослой, и тогда я уже это восприняла по-другому. Она была на самих похоронах, она говорит, что процессия там недалеко, Свято-Троицкий, и кладбище, если, ну, недалеко. Но процессия двигалась 9 часов. КГБ ведь переносили, скрывали дату. Это есть вот в донесениях. Вы прочтете в этой книге отца Николая. Скрывали дату, чтобы люди не знали, когда. Всем было предписано, кто работает в учреждениях советских, будут уволены, если будут участвовать в похоронах. Море было людей, море. И мне сказала вот моего мужа мама, что люди сыпали розы под ноги. И вот почему сейчас вот... Когда отмечают день кончины святителя Луки, когда мощи выносятся, то усыпают розами. Вот нанесут мощи и сыпят розы, розы, наши крымские розы. Вот так лепестки роз от собора до кладбища. Все было усыпано розами. Люди стояли на заборах, кругом. Дедушка очень пережил, очень страдал, очень переживал, очень переживал. Он его очень любил и очень жалел. Очень жалел. Он его жалел за эти безмерные страдания, которые выпали на долю святителя. Он очень много страдал в жизни, он очень был много поругаем, очень, очень. Не только вот с властями, у него очень тяжко сложилась и личная же жизнь. Он рано очень овдовел, остался с детьми. И когда Софья, которая была главной медицинской, Софья Михайловна, по-моему, Михайловна она, взяла на себя заботу о ее детях, ведь ему писали такие гадости, что он монах, якобы сожительствует с ней тайно, что она его тайная жена, невенчанная, что ведь этого же не было. Он ее принял как вот маму для своих детей, воспитательницу своих детей. Он был ей безмерно благодарен и обязан всю жизнь. Ну, так что, а ведь писали грязь какой про него. Столько поруганий было, и много было и такой жизни своей семьи у него было много беды. Он очень тяжко все переживал. Очень тяжко. Мы всегда очень переживаем жизнь своих детей тяжелее, чем свои невзгоды и несчастья. Дети были очень талантливые и умные. Михаил, Алексей, Валентина и Елена, 3 сына и дочь. Они все ученые были потом, впоследствии. То есть они переняли ум своего отца. Жена была красавица. Вот она из рода Ланских. Рано умерла, он ее любил. Была единственная женщина в его жизни, он ее очень любил. Очень тяжко пережил ее смерть, такую от чахотки, скоротечной чахотки. Так что, и всегда мытарства были такие, неудобства очень, жил очень некомфортно. Даже тогда такого слова не было, комфорт. Но жил так, тягостно жил. Переезды, ссылки, холода, болезни. Ведь все это, его болезни, это все-таки вот тяжелый диабет, болезнь сердца, болезнь глаз. Это результат вот этого пережитого жизненного ужаса. И знаете, самое главное, что хочу сказать, я везде это подчеркиваю. Это очень важно для него, именно для него. Полное безразличие к мирской какой-то вот такой телесной жизни. То есть жизнь тела, жизнь внешняя такая жизнь, его интересовало очень мало. И очень был строг жизни души и к внутренней своей жизни. Это как у Цветаевой, знаете, есть фраза, она не подходит, конечно, это может быть пошло, но все равно, что внешняя жизнь есть у жрущих и пьющих, внешняя жизнь. То есть внутренние жизни, а у него внешней жизни они все значения не придавали. Вот очень скромно жили. Вот. А вот очень Владыка Лука любил картины. Конечно, он же художник был потрясающий. И вы знаете, я не знаю, куда делась. Об этом почти никто не помнит. А я так помню, потому что меня всегда потрясала эта картина. Она висела напротив дивана. После смерти ведь в кабинете владыки Луки в его квартире, конечно, все было, вы понимаете, органами КГБ, все перевернуто, изъято почти все, что можно было. И вряд ли что досталось семье, которая приехала на похороны, я думаю. Бумаги, наверное, не достались, я думаю. Была очень большая картина, написанная владыкой Лукой еще. Видно, он ее возил с собой. Поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос. Знаете, это такая была картина, такой необыкновенной красоты, необыкновенной. И вот она мне почему-то все время стоит перед глазами. Такой лик Иисуса Христа дивный. И это маки. Маки по пояс. Так красиво было. Необыкновенно. Мне ребенку очень нравилась эта картина. Очень была простая обстановка. Кровать, железный диван, дерматином обтянутый стол, иконостас. Во втором комнатике там тоже был диван, такая конторка. Конторка была. Темная вторая была комната такая, со вторым светом. Ну, печатная машинка Евгения Павловны. Мне сильно нравилась печатная машинка. Ну, их очень много фотографий, икон. Дедушка очень немало пережил, 6 лет прожил после владыки Луки. Хотя был на много лет моложе владыки Луки. Владыка Лука 1877 года, а дедушка 92-го. Это сколько у них разница? 15 лет, да? Да, 15 лет. Но они очень как-то подходили друг к другу. Понимаете, Сашенька, мне даже трудно сейчас осознать такую вещь. Я вот рассказываю о владыке Луке, но я в моей голове не умещается. Понимаете, что я рассказываю о святом. Нет, у меня образ другой в душе. Я умом понимаю, что это святой. Вот я говорила об этом и еще раз говорю. Ведь вплоть до канонизации я в записках, поминая своих родных, всегда писала первое, ну, по рангу как бы. Митрополит Алексей, владыка Лука, потом всех протоиереев, дедушкиных друзей, я всех подаю записки, я всех их помню. Потом диаконов, потом монахинь, всех. А потом уже всех, ну, мирян, так сказать. А теперь я уже не пишу, что владыка Лука. Понимаете? А иногда машинально выведу, был, а потом все, я не имею права. Уже все это, ну, это небеса, это уже совсем другое, это с ангелами, с Богом рядом. Престола предстоит величайшего.
Ангела собеседничай, человеком наставниче, Луко преславный, подобно евангелисту и апостолу Луке, ему же тезь уменицы, от Бога дар целите, недуги человеческие приял еси, во врачевании болезни ближних, многие труды подъемля и плоть нося, о плоти не родил еси, делы доброго Отца Небесного прославил еси, тем же благодарнее в умилении зовем ти.
Прощен нас Бог.
Я это не понимающе. Это трудно умом понять. И вот мне говорит часто вот это. Понимаете, ведь я не могла знать. Я жила жизнью ребенка, повседневной жизнью. Что осталось в памяти? А так, чтобы вот как-то вот меня часто спрашивают, а где, вот что, как, в какое время? Это невозможно сказать.
А у вас
сказать.
Было такое, что уже после кончины владыки Луки вы к нему обращались?
Я вам хочу сказать, всегда молилась ему тоже всегда. Почему? Потому что при том, что я не знаю, у меня в детстве было воспитано к нему безмерное уважение. И я понимала, что это человек необычный, это я понимала, что великой силой, великой души и великий молитвенник. Потому что бабушка его очень много просила, он молился о судьбе моей мамы, о судьбе нашей семьи. Бабушка всегда его просила, его молитв. И всегда просила, я прошу, владыка, ваших молитв. То есть она с большим преклонением к нему относилась. То есть, понимаете, при всей грязи, которая лилась вокруг, я понимала, что это человек необычный с самого раннего детства. И я, когда он умер, я жила в Симферополе, училась, и я ходила к нему на могилу, ходила на кладбище. И когда приезжали многие люди, я водила их туда на могилу и показывала эту могилу. Она недалеко была от храма. Простая опалубы, такой подушка, крест. Там чудеса многие совершались на могиле, многие. Всегда на могиле всегда были люди, всегда. Поэтому, наверное, и началась канонизация, потому что там чудеса исцеления очень были большие и чудеса большой помощи. Вот это, что мы встретили с вами Александру Фроловну, ялтинскую врач, Бормотова ее фамилия, она к нему ездила на могилу, и он ей очень помогал. Она молилась ему в очень трудных обстоятельствах своей жизни. И вот я вот знаю вот этот пример ее именно, это близкого мне человека, что я ее знаю с детства. Вообще, почитание в Крыму владыки было очень большим среди простого населения. При жизни было оно огромное. Оно было, наверное, даже больше, чем после кончины. Потому что, ну, живой человек, есть живой человек. К нему очень его почитали. Когда знали, что он приедет, а вы видели на фотографиях огромные толпы. Хотя это преследовалось тогда, уже ждали. И такая бесхитростность, такая вот, всегда хлеб, соль. Старались красивый брусник такой на полотенце. Очень красивые букеты приносили для его встречи. Вот видите на фотографии. То есть бесхитростность любви такая, ну вот, хотелось так, чтобы красиво. Хотя все понимали, что владыка этого не видит, что так красиво украшался собор, так красиво накрывались столы, так красиво одевались женщины в храм. Вообще в храм раньше очень красиво одевались. Очень красиво одевались. Ну, святое самое место, где человек должен очень быть достойным этого храма.
Вы общались с дедушкой, с владыкой Лукой, девочкой, потом девушкой. Но вот сейчас, оглядываясь на прожитую жизнь, как вы думаете, что был этот опыт общения с такими замечательными людьми?
Я вам хочу сказать, тогда я не понимала, что это опыт какой-то там набирается. Это было то, что меня воспитало. Я думаю, что я уже старая, чего обманывать себя, тешить такими всякими. Но я думаю, что все-таки, по меньшей мере, плохой человек в таком, ну, в принятом слове, я думаю, из меня не получился. Я думаю, что все-таки... Жизнь я прожила сложную все-таки, нелегкую. Но я подлости никогда не совершала. И зла, я думаю, я никому не причинила. А это, наверное, самое главное. Вот это и есть то, что я от них взяла, то, что определенные качества характера все-таки во мне воспитались. Ну, по меньшей мере, для меня непреложно оказать помощь ближнему. Пусть это не обязательно материально, ведь она может быть различной, словесной, даже словом, духовной, физической, какой угодно. Но я знаю, что я это сделаю не потому, что это нужно, а это будет по зову все-таки души, я думаю, это главное. Вот что вот, а это самое главное, я думаю, в жизни, что, ну, подлого из человека, думаю, из меня не получилось. Поэтому это самое главное, так я думаю. То есть сформировалась душа, Сашенька, сформировалась душа, потому что все-таки главное в человеке, это, конечно, жизнь души.
Подошла к концу пятая передача из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и крымского святителя Луки Воина Ясенецкого. В ней о похоронах епископа Луки и значении святителя в своей жизни вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение из священнического «Отпевания» «Волною морскою», фрагмент из акафиста святителя Луке Крымскому «Воскресение Твое, Христе, спаси» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте беседу о святителе Луке Крымском с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем Покровского храма в Нижней Орианде.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Сергей Дурылин. Сударь-кот. Семейная повесть. Посвящается Михаилу Васильевичу Нестерову. Молчание и неподвижность за игуменным столом дорого стоили прадеду. Но он молчал. Он сидел неподвижно, взывал ли он к родному Спасу, упорно прося вразумить, неизвестно. Но настоялась в прадедовой душе за это неподвижное молчание давняя горечь. Он внезапно поднял голову и голосом, в котором что-то сдалось, что-то пуще болело, что-то плакало, спросил: «Обижать не будешь?» «Не буду. А то назад возьму. У Бога отнимешь. Келью сам буду строить. Строй. Невелику. Псалтырь по покойникам читать не заставляй. Если будет нужно, для ее пользы заставлю. И одеяло бабам стягать заставишь. Заставлю. И от нас с матерью запрешь. Первый год запру, на второй год — на великие праздники. Видеться будет. Больно ты строга. Игуменья усмехнулась. А ты что ж, хочешь, чтоб она в монастыре не Богу невестилась, а миру? Тогда замуж отдай. Не Христу, а купцу у невесть. А если послушаюсь тебя, баловать ее стану? Ты же сам скажешь про меня. Какая ты монахиня, да еще и игуменья. Ты черная барыня, баловница. Монастырь-то скажешь, у вас не для Иисуса, а для сладкого куса. Осудишь и прав будешь, а я грех приму. Прадед молчал. А стены игуменской кельи, толстые, древние, белые, как снег, привыкли к молчанию. «Дивлюсь я», — прервала молчание игуменья, — «слышно про тебя, что в своем деле ты строг и прядлив, и знаешь, где чему место и какое чему время. Приказчика к белому шелку с грязными руками не допустишь. Вот ты от меня не требуй, чтобы я белому шелку допустила запылиться или не на настоящее место его положила. Шелк беру белый, чистый, не притронутый ничьими руками. Белым и чистым должна и Христу передать, иначе Он с меня взыщет, строго взыщет. «Бери», — тихо и покорно сказал прадед. «Сам приведу». «Нет». Сама возьму. Ты из дому отпусти. Благослови. А переступит порог дома, уж не твоя будет.
Чья ж? Твоя?
Божья. Он встал, отер лицо платком, как бы в большой и трудной истоме, и махнул рукой.
Не сговоришь с тобой.
Он был в тоске. Сел опять за стол, почувствовал голод и съел ломоть черного хлеба, крупно посолив. И спросил деловито и озабоченно, но будто с некоторой робостью.
«Справить ей приданое, черного шитья, то есть?»
«Справь. Пришлю мать павлину, закройщицу, она скажет, что нужно». Он посмотрел в окно, откуда видны были старинный одноглавый собор с синей главой, святой колодец, колокольня с шатровой кровлей. И так же деловито, к случаю вспомнив, сказал:
«Давеча слушал я, трезвонили к обедне. Колокол-то у вас лечить нужно. Сиповат, с голосу спал».
«Знаю», — отозвалась игуменья.
«Ты уж не откажи. Благослови, я доктора за ним пришлю. Полечат, авось в голос войдет.
Бог благословит». Прадед встал, помолился на образа, отвесил низкий поклон игумени и пошел к дверям. Она проводила его до дверей и перекрестила. Он сделал два шага, остановился, обернулся на игуменью. И ей показалось, что по щеке его одиноко скатилась слеза.
«Ты не взыскивай, коли что не так».
Голос у него оборвался, но он нашел еще силы на три слова.
«Потерпи, молода, глупа».
Повернулся и пошел, опустив голову, вогнув ее в могучие свои плечи. Игуменья издали, не видно для него, еще раз перекрестила его и, вернувшись к себе, прошла в тесную свою молельную и положила земной поклон. А он, не заезжая домой, вернулся в лавку суровый, тихий, но спокойный. Весь день провел, как всегда проводил. Проверял счета, смотрел товар, привезенный с фабрики,
пил с покупателем-персиянином с крупной бирюзой на мизинце чай в трактире и убеждал его, что русская вера лучше персидской, а полдень побеседовал с Савельичем, продавцом сбитни, ветчины и белужины под хреном, питавшим весь ряд. И тот в который раз рассказал прадеду, как он о Пасху на великую воду в оке тонул, и спас его Никола Мокрый, послав ему лодку без гребцов. Выслушал Савельича, зазвал в палатку, куда приводил для дел только самых важных покупателей, закусил белугой и заметил, что рыбка нынче кусается. На что Савельич покачал головой, как бы упрекая его в скупости, а он, как бы не приметя этого качания головой, заключил: «Рыбка-то кусается, а мы ее покусали, а наша и взяла». Все было как обычно. Приказчики даже примечали, что хозяин в духе. Приехав домой, он обедал, как всегда, и только отходя ко сну и отправляясь молиться в залу перед родовым спасом, он на ходу сказал прабабушке в полуслове: «А я, мать, Аришу в монастырь отпускаю. Рассудил, к чему она нам. Себе дороже». Услышав это, прабабушка залилась слезами. Нам уж не решить, какие это были слезы. Крайнего материнского горя, что придется расстаться с единственной дочерью, или слезы какой-то выстраданной радости, что исполняется, преграждаемой до толи воли любимой дочери. А может быть, нежданные слезы облегчения, что как-никак разрубается крепкий узел общей и давней семейной смуты. Не решить нам, что было в этих слезах. Что-то либо одно, или все вместе. Но прабабушка осмелилась плакать долго и обильно, сидя в кресле, где она что-то вязала, а прадед стоял над ней и говорил, утешая: «Не плачь, мать. Умные люди-то послушай, что говорят, что мы чужое с тобой, мать, держим».
«Легко сказать», — отозвалась сквозь слезы прабабушка. «Родная ведь одна».
«Ты послушай, мать, не плачь. Чужое, говорят, держим, не свое».
Но прабабушка не хотела слушать и плакала.
«Экая ты! Замолчи!» — он повысил голос. «Не понимаешь, как умные люди говорят. Ну так пойми, даренная она у нас».
«Своя!» —
возгласила прабабушка не столько с гневом, сколько со слезой и болью.
«А я тебе говорю, не своя!»
— еще тверже сказал прадед.
«А от Бога! Он — даритель! Ну, а знаешь, и по закону так! Дар дарителю возвращается, если даритель захочет. Не плачь! Видно, он захотел».
Он перекрестился и быстро вышел из комнаты. Он прошел в залу и метнул три поклона перед спасом, и долго оставался там один. Прабабушка, освободившись от слез, пошла с тревогой за ним, узнать, что делает он в зале. Он стоял неподвижно перед иконой и вдруг, точно одумавшись, крестился и клал поясные поклоны. Наутро, собираясь в город, он велел позвать дочь, дал ей поцеловать руку и тихо сказал:
«Я тебе не перечу. Иди, куда хотела».
Она поклонилась ему в ноги и, не вставая с колен, сказала: «Образом благословите». Он раскрыл божницу, достал оттуда небольшой образ Спаса и благословил. И дал ей поцеловать.
«Ну, Бог благословит», — сказал он, принимая от нее руку, которую она хотела опять у него поцеловать. Уезжая в город, она пошла проводить его, как делала всегда в детстве. Он сказал ей: «Дашь время келью выстроить. Поживешь еще дома-то с месяц. Не задержу». Она поклонилась молча, и он сказал: «Пойди к матери. Утешь, если можешь». А сам нахлобучил шапку и уехал в город. Часть вторая, глава пятая. Прадед сам построил дочери келью, отдельный домик. Сам выбрал для нее место. Она примыкала к монастырской стене, вдвинутая вплотную между двумя деревянными же кельями. Сам выбрал лес на стройку, сам обдумал каждую мелочь в ее устройстве. Но и совсем готовая, целый год келья простояла пустая. Игуменья прислала за Аришей старую монотейную монахиню, а та увезла ее не в новую, пахнувшую смолой келью в монастыре, а за 40 верст от города, на монастырский хутор, где была маленькая церковка и велось полевое хозяйство, и только еще через год Ариша водворилась в своей новой келье в монастыре. В течение этого года никто из родных не видал ее. Игуменья исполнила в точности то, о чем говорила прадеду. И мать Иринея всю жизнь считала ее величайшей своей благодетельницей. «Она мне дорожку верную в Царство Небесное сразу показала, и на нее с первого шага поставила», — говаривала она. На хуторе Ариша проходила одно за другим все послушания. Сперва чистила картофель на кухне, помогала поварихе, потом прислуживала на трапезной, потом ставила тесто для просфор на просфорной, доила коров, работала свечи из воску для монастыря, чтобы приучиться к послушанию и труду, читала и пела на клиросе. На хуторе она была под строгим надзором старицы Марии из крестьянок, суровой постницы, а в монастыре она была отдана игуменьей под руководство 80-летней старицы матери Пафнутии и жила с нею в одной келье. Впоследствии, заставляя келейниц что-либо делать, бабушка никогда не приказывала от своего лица. Она всегда говорила: «Матушка Пафнутия, Царство и Небесное, так нам бывало приказывала». И укажет, что приказывала. Это и был весь ее приказ. Мать Пафнутия же, по рассказу бабушки, не пришла, а принесена была в монастырь. Девочкой 3 лет, плохо стоявшей на больных ножках, и с тех пор не выходила из стен монастыря. А когда ее звали на богомолье в Киев, в Москву или к старцу Серафиму в дремучий Саровский лес на совет, она неизменно всем отвечала: «Куда уж мне? Меня и в монастырь-то не как людей, на руках принесли. Да на руках и из монастыря вынесут». И слово ее сбылось. Она впервые покинула стены монастыря, когда вынесли ее на руках хоронить на монастырское кладбище, бывшее за стенами монастыря. По рассказам бабушки, мать Пафнутия была многострадальная. «Что ж, болела много?» — спрашивали бабушку. «Нет», — отвечала она, — «матушка от бесов много страдала, но никогда никому не передавала подробно, в чем было страдание, но понимающим давала издалека обиняком понять, что матери Пафнутии виделся постоянно некий темный лик, со вниманием и неотступно взирающий на нее, даже в часы молитв. И от этого внимания в душе ее жила неистребимая, гнетущая скорбь, которая покидала ее лишь в светлый день. Скорбь эта истреблена была чудесным заступлением Матери Божией Исцелительницы. Мать Пафнутия внезапно потеряла зрение. Но вместе с потерей зрения она перестала видеть и сумрачный лик, и приняла потерю зрения не только без горести, но даже с величайшей радостью, что глаза ее закрылись и не видят вражьего лика. А через некоторое время в церкви, за акафистом Богоматери, вернулось к ней зрение. И она тут же в храме обещалась в благодарность Божией Матери принять на себя обет переписывать акафист Богородичный и раздавать его безмездно. Когда Ариша была дана к ней в научение, она была старицей, всемичтимой, кроткой, милостивой, но неуклонно строгой в соблюдении строжайших правил монастырских. Столь строгой, что многие за строгостью этой и не примечали ее кротости и милосердия, и за строгость ее и почитали. Некоторые же монахини из числа старших недолюбливали ее и звали торопыгой. Это была правда. Мать Пафнутия временем считала только то, что проводила в церкви, постоянно торопясь туда и торопя других, а то, что проводила вне церкви, считала минуткой и очень тяготилась, что эта минутка была не коротка, и делала ее как можно короче. Мать Пафнутия была крайняя бессеребренница, и все ее учение было в том, как передавала бабушка своим келейницам, чтобы по миру пройти, а мира не задеть. Место занимай на земле поменьше, в Царстве Небесном место прибавят, а кто здесь широк, там убавят. Времени на земле также занимай поменьше, приучайся к небесному безвременью, а приучаться надо в церкви, а то ли небесное безвременье уже и на земле начинается. Людей почитай, как ангелов, с ангелами только в молитве беседу иноки ведут, и сладкое общение имеют. Так и с людьми, тогда еще на земле к ангельскому житию приучишься. Неприметного человека на земле и враг не приметит, а приметного дьявол плечом толкнет. Пост человека тончит, небесное при посте виднее, а земное туманнее. Пост тончит, а молитва светлит, а смирение, крылья подвязав, к небу поднимает. На мирское зажмуть глаза, и не заметишь, как ангел за руку ведет. А последнее слово аминное бывало: мир делами запружен, в миру-то жить, выть, а дело всего одно — с Богом быть. Другого-то дела, обыщи весь мир, не найдешь. Все безделье. Когда через год на светлое воскресенье Ариша в первый раз отпущена была к родителям, вошла, на образа помолилась, сказала приветливо: «Христос воскресе!» и яичко бисерное подала отцу. Он не узнал Аришу и сказал: «Это не воскрес, а воскресе!» По-славянски — правильно, и похристосовалась истово, по-духовному, лицом побледнела, похудела, но будто и возмужала, и нашла какое-то спокойствие, будто на камень стала. «Чужая, чужая!» — мгновенно с тоскою подумалась прадеду, но он скоро подчинился ее спокойствию, ее истовому навыку, и с каким-то в глубине зарожденным уважением, посмотрев на нее, сказал: «Воистину воскресе!» Христос уясь протянул ей крашеное сандалом гусиное яйцо. Прабабушка же попросту заплакала. Но он же и устыдил жену: «Что ты, мать, свят день, а ты плакать!» И Ариша с благодарностью посмотрела на отца. Она поняла, что все прощено им, и принят ее жребий. Она недолго пробыла дома, спеша к пасхальной вечерне. Мать Пафнутия уже собралась в церковь, когда она вошла в келью, принимая от нее костыль. Загостилась. В гостях хорошо, а дома-то лучше. И испытующе, посмотрев на нее, переспросила: «Лучше ли?» «Лучше, матушка», — сказала Ариша и низко поклонилась. Ангел благого молчания покрыл своими крылами ее жизнь. Прабабка Анна Павловна стала замечать, что по утрам, рано поднявшись, прадед уходил куда-то. И неприятно ему было, если он видел, что жена примечала его ранний уход. «Видно, дел по фабрике», — сначала думала прабабка. Но шло время, а дела не уменьшались, и все чаще и чаще прадед уходил по утрам. Один, никому не говоря, куда идет. Уйдет рано-рано, часа на полтора, на два, вернется домой, пьет чай, потом отправляется в город. Прабабка не смела спросить, но сердце ее было в беспокойстве. Она скучала особенно сильно по дочери в эти самые часы, когда по утрам прадед уходил куда-то. Она вспоминала ее и плакала тайком от всех. Однажды, наскучавшись, она оделась и в этот ранний час вышла из дома, так же, как прадед одна. Она, не привыкшая к ходьбе, с трудом дошла до женского монастыря и вошла в собор. Там кончалось утренне. Она искала глазами дочь, а нашла мужа. Он стоял на коленях у левого столба и молился. Она ничего не сказала ему и ушла домой до окончания утренни. Она думала, что он не видел ее, но он видел. И утром, встав и одевшись, побудил ее. «Что, мать, вставай. Пойдем Богу молиться. Надо дочке-то помогать». Они пошли вместе в монастырь и отстояли утреннюю и раннюю обедню. С тех пор они делали это ежедневно, а через некоторое время стали ходить и к вечерне. Прадеду было на это время. Года через полтора после ухода дочери в монастырь он передал лавки и фабрику сыну, который вышел характером в себя самого. Был осторожен, недоверчив, искателен, и, поняв раз навсегда, что все, что положено и заведено отцом, умно, прочно и приходно, ничего никогда не переменял, а только все поддерживал. Прадед редко заезжал в лавки и на фабрику, словно и его суровой и глубокой души коснулся краем крыла своего тихий ангел, стоявший над жизнью его дочери. И прадед доживал свою жизнь, вспоминая брата Андрея с его пропажей, и ранними утрами, привычно, всегда пешком, он шел с прабабкой в монастырь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.